Радио Прага. Новости.
Ни гражданские, ни христианские демократы правительство Бабиша не поддержат. Назван победитель конкурса «Экспортер года». Хоккеист Филиппе расторг контракт с «Металлургом». Ни гражданская демократическая партия, ни христианские демократы не поддержат правительство меньшинства премьера Андрея Бабиша. Свое решение представители обеих партий вновь озвучили во вторник после нового раунда переговоров с главой кабинета министров. ОДС в принципе не устраивает концепт правительства меньшинства, к тому же партия не согласна с названными программными приоритетами, требуя, например, большего снижения налогов. Христианские демократы, в свою очередь, не готовы сотрудничать с премьером до тех пор, пока над ним нависает угроза уголовного преследования. Напомним, что полиция уже дважды направляла в Палату депутатов соответствующую заявку с просьбой лишить Андрея Бабиша депутатского иммунитета. Представители стран-членов Европейского Союза по вопросам энергетики пришли к единому мнению относительно концепции производства электроэнергии из возобновляемых источников, сообщает в своем пресс-релизе Совет Европейского Союза. Несмотря на многочасовую дискуссию, без изменений остается главная цель документа – довести до 2030 года уровень производимой на основе возобновляемых источников электроэнергии до 27% от общего объема вырабатываемого электричества. В транспорте эта доля должна составить 14%. Окончательное обсуждение концепции пройдет в Европейском парламенте, требующим поднять квоту на производимую из возобновляемых источников электроэнергию до 35%. В Праге прошла торжественная церемония вручения премии «Экспортер года». Абсолютным победителем конкурса стала фирма, которой удалось получить за прошлый год наибольшую прибыль с реализованной за границей продукцией – компания «Аутошкода». Второе и третье место в категории крупных экспортеров заняли IT-компания Foxconn и концерн Agrofert, занимающийся предпринимательством в основном в области химии, сельского хозяйства и пищевой промышленности. В категории средних по величине экспортеров преуспела семейная компания Abuwalve, выпускающая дисковые затворы, шиберные задвижники, шаровые краны и клапаны. Коммунист Данек Ондрачек станет главой комиссии по надзору над работой Генеральной инспекции сил правопорядка. Повторное голосование, в ходе которого он в итоге получил необходимую поддержку, состоялось во вторник. Напомним, что в Палате депутатов велась по поводу его назначения острая дискуссия. Многие законодатели выступали против того, чтобы комиссией руководил бывший сотрудник сил безопасности, принимавший участие в разгоне студентов в ноябре 1989 года. В Плзеньском зоопарке открывается новая экспозиция в павильоне носорогов. В ней представлены около 50 в основном эндемических видов мелких ящериц – гекконов, лигуанов, жаб и рыб, привычной средой обитания которых являются тропические острова Индийского океана, например, Мадагаскар. Экспозиция приходит на смену временной выставки «Муравьи и мимикрия». Чешский хоккейный нападающий Томаш Филиппи преждевременно расторг контракт с магнитогорским «Металлургом». Официально озвученная причина ухода – проблемы со здоровьем, препятствующие игроку в завершении сезона. В составе «Металлурга» Филиппи стал обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне дошел с командой до финала. Всего за 2 года спортсмен отыграл за «Металлург» 184 матча. В этом году чешский спортсмен принял участие в 25 играх. На его счету 6 голов и 11 голевых передач. В клубе остается таким образом единственный чех, нападающий Ян Коваш. А теперь коротко о погоде. В среду 20 декабря в Чехии будет стоять облачная погода. Возможен снег, особенно на западе страны. Ветер слабый, западный или северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду. Ночью температура может опуститься от минус 1 до минус 5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до минус 2 плюс 2 градусов по Цельсию. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Турочкова.
В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. Здравствуйте. Первое задание выполнено новым. Правительство опубликовало программную декларацию. Начинается марафон переговоров о поддержке. В Чехию привезли Вифлеемский огонь. Вы слушаете радио Прага. Правительство Андрея Бабиша представило на суд парламентских партий свою программную декларацию. Главе кабинета было доверено ведение переговоров о поддержке во время голосования о доверии, которое должно состояться 10 января будущего года. В программе рост пенсий и МРОТ, строительство и ремонт 210 километров транзитных автомагистралей, расширение цифровых технологий в системе государственного управления, а также снижение риска террористических атак и понятная внешняя политика, направленная на продвижение чешских национальных интересов. Естественно, что в программу включены также вопросы доступности медицинского обслуживания и социальной помощи. В разделе внешней политики мы заявляем о намерении бороться с нелегальной миграцией и сопротивлении квотам. Мы не хотим принимать евро. Естественно, что в наши планы включены массивные инвестиции. Посмотрим, какую позицию по данному поводу займут остальные партии.
Увидим, как к тому отдельные страны поставят.
Заявил премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш. До сих пор большинство парламентских партий исключало с их стороны возможность поддержки нового кабинета министров меньшинства. Сотрудничество или как минимум терпимое отношение к кабинету Андрея Бабиша при условии соблюдения определенных параметров допускают лишь коммунисты и движение «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура, СПД. Оба объекта, например, ратуют за то, чтобы религиозные конфессии платили подоходный налог с финансовых компенсаций за невозвращенное им в рамках реституции церковное имущество. Программный документ правительства Андрея Бабиша, однако, такого пункта не содержит. Одновременно премьером подчеркивается, что Чехия остается частью европейского цивилизационного пространства и что ее внешние политические шаги будут обусловлены членством в ЕС, в реформе которого чешский кабинет намерен принимать активное участие, а также союзническими договоренностями в рамках НАТО. В планах правительства постепенное увеличение оборонного бюджета, чтобы к 2024-2025 году он составил 2% ВВП. Первым, с кем Андрей Бабиш встретился, чтобы обсудить возможность поддержки его кабинета, был председатель гражданских демократов Петр Фиала. Результат переговоров соответствовал заявлениям, сделанным консервативной партией ранее. Учитывая конституционные и правовые аспекты, правительство меньшинства мы не поддержим. Мы уверены, что вариант кабинета меньшинства должен быть последним, к которому обращаются после полного краха переговоров о формировании правительства большинства. Такой попытки движение «Ано» даже не предприняло. Мы также уверены, что от наших избирателей мандата на поддержку одноцветного правительства движения мы не получали. Что касается программы, то, несомненно, в ней есть пункты, о которых можно говорить. Одновременно есть и неприемлемые для нас вещи. Мы выступаем за более радикальное снижение налогов и упрощение всей системы налогообложения. Не поддерживаем мы и систему электронного учета выручки, но о деталях мы не говорили. Существенным остается то, что одноцветное правительство Андрея Бабиша в том виде, в котором оно было сформировано, от нас доверия не получит. Jednobarevná vláda Andreje Babiše, tak jak byla teď sestavena, naši důvěru mít ne. Подчеркнул глава гражданских демократов Петр Фиала. Не может Андрей Бабиш, премьер Чехии, рассчитывать на христианских демократов, которые отказываются сотрудничать с человеком, обвиненным в совершении уголовного преступления. Речь в данном случае идет непосредственно о премьере. Андрей Бабиш подозревается в махинациях с европейскими дотациями. Нижняя палата в начале 2018 года будет повторно голосовать о лишении теперь уже главы правительства депутатской неприкосновенности. Отказывают в поддержке также старосты и независимые. Я не отрицаю, что программная декларация правительства может выглядеть хорошо, однако главное – поступки. Когда я смотрю на то, что правительство делает, то вижу увольнение замов, а также внесение поправок в бюджет, направленных на расширение финансирования аграрно-пищевого комплекса. Обращает внимание председатель фракции старост и независимых Ян Фарский. Это также напоминание о том, что премьер Андрей Бабиш до недавнего времени являлся владельцем крупной фирмы «Агроферт», которая достаточно недавно была переведена в трастовый фонд. Не намерена в пользу нового кабинета голосовать и партия ТОП-09, по мнению председателя Ирипоспешила, жизнеспособность у правительства незначительная.
Tato vláda в ту хвилі не має довіру поселенської сніму.
Настоящее правительство в данный момент доверием Палаты депутатов не располагает. По меньшей мере, об этом нет договоренности. Это означает, что кабинет будет управлять страной лишь несколько недель. Поэтому очевидно, что представленная программа является скорее рекламным трюком, а не серьезным документом, в соответствии с которым этот временный кабинет мог бы страной руководить.
Než seriózním dokumentem, podle kterého by tato dočasná vláda mohla vládnout.
Предрождественская атмосфера вот уже четвертую неделю хозяйничает на многих площадях чешских городов и весей, обдавая запахом хвои, пряности и глинтвейна, восторгая общей обстановкой доброжелательности и открытости. Собираются здесь местные жители и туристы, чтобы вместе пропустить стаканчик другой согревающих напитков, порадоваться оригинальному убранству праздничных ярмарок, присмотреть подарочки близким, поделиться новостями, а с воскресенья и зажечь свою свечу от настоящего вифлеемского огня. Скауты и в этом году традиционно привезли этот современный символ Рождества в Чехию. В студии Лара Тавашкова.
Одна из самых красивых традиций за последние полвека родилась в Австрии и берет свое начало в 1986 году. Огонь, зажженный от лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, скауты вначале распространяли по странам Европы. В первом десятилетии нового века вифлеемский огонь был доставлен в Южную Америку, в Африку, попал также в Казахстан. Каждый год эту эстафету света в канун Рождества и Нового года скауты передают тысячам жителей разных городов и стран вместе с надеждой на мир. Чешские скауты позаимствовали традицию у своих австрийских друзей в 1989 году, и с тех пор каждый год в канун зимних праздников отправляются за священным огоньком в Вену. Позже они садятся на поезд и сопровождают это знамение уже по всем уголкам своей родины. Образ вечного огня освещает пространство храмов, появляется в разных уголках страны и у нас, в здании чешского радио на улице Виноградская, 12, куда прожане приходят со светильниками, чтобы спрятать этот пламень от ветра, сохранив его по пути домой. К слову, взять огонек на чешском радио можно в предпоследние дни перед праздниками вплоть до самой полуночи сочельника. Многие чехи приносят свет Вифлеема домой, делятся им с близкими и соседями, если те не могут или просто не успевают сами принести его в свои жилища. Любопытным является то, что с пылающим пучком свечей от вифлеемского огня зачастую уходит вовсе не обязательно христоименный народ, молящийся Богу всяческих, но и люди неверующие. В Колине, расположенном в центрально-чешском крае, первое письменное упоминание, о котором относится уже к XIII веку, почитатели традиции Вифлеемского света собираются у храма святого Бартоломея или святого Варфоломея. Мы дома первым делом сами сделали для этой цели свечу, а потом уже отправились всей семьей за Вифлеемским светом. Это что-то волшебное, не правда ли? Чары Рождества, и обычай этот особенно привлекает детей. Говорит, улыбаясь, миловидная калинянка, окруженная детворой.
В данный момент я переквалифицируюсь в гному, поэтому должен справиться с освещением дороги домой светильником.
Говорит шутливо муж нашей собеседницы.
Каждый раз. Это мозесская традиция.
Мы приходим сюда ежегодно. Это очень красивая традиция, и люди у этого огня всегда собираются. Находиться здесь нам очень приятно.
За это вот приятно.
Делится своими впечатлениями с репортером чешского радио Вацлав Навратил. Как и тысячи других чехов, пан Навратил сохранит принесенный из храма Вифлеемский свет до сочельника, который в Чехии по западной традиции отмечается 24 декабря. Многие зажигают последнюю, четвертую свечу на венке Адвента именно от принесенного ими Вифлеемского огонька, когда празднуют Рождество Христово в кругу семьи или других самых близких людей за торжественным ужином.
О том, чтобы этот редкий свет не потух, мы заботимся вместе с моей женой и используем нашу неэлектрическую ароматическую лампу. Следим, чтобы огонь продержался до самых праздников и подстраховываемся еще одной горящей свечой. Площади Праги уютные, живописные, многоликие. Каждый раз они поражают новыми оттенками. Неподалеку от туристической Карловой улицы и шумного угольного рынка можно отыскать настоящий бриллиант, спрятанный в паутине улочек старого города. Вифлеемская площадь, по-чешски Бетлемска. Она напоминает вам о проповедях Яна Гуса, удивит экзотикой азиатского и африканского искусства, а за ее размеренной жизнью наблюдает сам Зигмунд Фрейд. Об истории и современности этого удивительного уголка чешской столицы Екатерине Сташевской рассказала экскурсовод Ольга Кузнецова. Радио «Путеводитель».
Сегодня мы с вами отправляемся на Пражскую Бетлемскую площадь. Что здесь можно увидеть? Что здесь интересного?
Бетлемская площадь появилась на территории старого города очень рано. И полагают, что на этой небольшой площади, которая вытянулась с востока на запад и имеет такую вытянутую форму, еще в романский период, в 12-13 веках, стояла небольшая церковь, костелик, посвященный святым Филиппу и Якубу. А рядом располагалось кладбище. Но затем в XIV веке эта часовня, костелик небольшой, были перестроены, приобрели готический характер. И вплоть до XVI века основную часть Бетлемской площади сегодняшней занимал этот католический костел. Правда, говорят, неизвестно, когда он исчез. Но уже к середине XVI века упоминаний об этом соборе не было. Хотя одна постройка, фара, принадлежащая этому костелу, сохраняется и до сегодняшнего дня. Правда, приобрела иной характер, и это скорее жилой дом, чем бывшая фара.
Часовня, возведенная здесь в 1391 году, предназначалась для проведения проповедей на чешском языке, которые были организованы сторонниками реформации. Поскольку тут не осуществлялись богослужения, отсутствовали резница и пресвитерий. С 1402 года здесь начал активно проповедовать Ян Гус.
И вы знаете о том, что он выступал за улучшение католической церкви. В этой церкви были похоронены и первые жертвы гуситского движения, три единомышленника Яна Гуса. И на проповедях, которые он там проводил, частенько бывало, говорят, и сама королева София Баварская, супруга Вацлава IV. Она была активной сторонницей Яна Гуса. Последнюю проповедь Ян Гус прочитал в этой церкви, в этой капелле, часовне в 1413 году. И далее только память о нем связывалась с этой церковью. А затем уже в начале 17 столетия, вот после поражения на Белой горе в 1622 году, император Фердинанд II приказал передать эту часовню товариществу иезуитов. И она оставалась вплоть до своего разрушения в 1786 году под управлением этих самых иезуитов. А затем судьба часовни была грустной. поврежденное здание, старое здание было разрушено, остались только фундаменты и стены до уровня второго этажа. И в 30-х годах 19-го столетия на этом месте, потому что свято место пусто не бывает, построили жилой дом, который простоял на площади вплоть до 1948 года. И хотя еще в начале 20 века появилась идея возродить часовню Бетлемскую в память Янагуса, но реализовать этот проект удалось только после февральского переворота коммунистического 1948 года, когда появилась возможность национализировать дом, разрушить его и восстановить после очень тщательных археологических исследований Бетлемскую часовню, и полагает, что она на сегодняшний день имеет практически тот самый вид, который был ей характерен еще в конце 14-го, начале 15 веков.
Прямо возле часовни мы можем увидеть дом у города Бетлема, построенный в эпоху высокого барокко на месте двух готических объектов. Когда в 50-е годы 20 века проходило восстановление Бетлемской часовни, часть его была снесена для того, чтобы открыть перед ней больше пространства. Современный вид дома относится к 1952 году.
Ну а на север, на стороне площади, стоит еще один интересный дом на Рибарне, про который, я думаю, что тоже есть смысл сказать. Это двухэтажный барочный дом с мезонином. И изначально здесь как раз и располагалась средневековая фара того соборика, о котором мы упоминали, святых Филиппа и Якуба. Ну, а на сегодняшний день там с 18 века эти готические домики были перестроены по проекту, кстати, известного архитектора Алепранди. В доме родился чешский художник Чермак. И на этом доме, на Рибарне, висит мемориальная доска. Кстати, по поводу названия Бетлемской часовни. Надо сказать, что она связана не совсем с Рождеством. Дело в том, что еще в 4-5 веках нашей эры католическая церковь начала праздновать особый праздник. Он скорее не праздник, а память невинно убиенных младенцев царем Иродом Великим в городе Бетлеме. Когда ему сообщили о рождении Мессии, он велел всех мальчиков в городе Бетлеме до 2 лет казнить. И по отдельным сведениям было казнено от 14 до 144 тысяч младенцев. И вот церковь рассматривала этих невинных жертв как первых жертв преследований за дело Иисуса. И Бетлемская часовня как раз и была посвящена и освящена в честь этих самых невинных младенцев, убиенных в Бетлеме.
Еще одна самая главная достопримечательность площади – это музей Напрестека.
Да. Дело в том, что когда-то еще с очень ранней поры напротив собора, костелика, правильнее, да, Якуба и Филиппа, стоял двор. И там еще от 16 века была основана пивоварня. И этот двор, статок на территории города, затем достался представителям уже таких буржуазных кругов и известной предпринимательнице Анишке Напырстковой. В ее семье родился сын, любознательный юноша, патриот чешский, хотя и по отцу он был немец. И уже во взрослом возрасте Напырстек принимает чешское имя Алоис Напырстек. До этого носил немецкое имя. Он много путешествовал, жил в Америке. И, будучи патриотом чешским, в 1862 году на территории семейного пивовара у Галанку, так назывался этот дом, он открывает первый музей, который назывался «Музей чешских промыслов» или «Промышленности». Но, будучи знакомый со многими путешественниками чешскими и Эмилем Голубом, он принимает от них многочисленные подарки, привозимые из этнографических поездок. И в итоге, после смерти Напырстка, на месте им основанного музея появляется музей этнографический. А после Второй мировой войны этот музей стал исключительно этнографическим музеем, посвященным африканским, азийским и австралийским культурам. Вот какую роль он выполняет и сегодня.
Войтенаперсток прославился и своей просветительской деятельностью, поддержкой эмансипации женщин и современных технологий в быту, был инициатором создания американского дамского клуба, одним из членов которого являлась и жена первого чехословацкого президента Томаша Гарика Масарика. При подходе на Вифлеемскую площадь можно увидеть очень оригинальную скульптуру работы Давида Черного. Расскажите о ней, пожалуйста.
Ну, я иной раз, говоря об этой скульптуре, ее воспринимаю, преподношу как шутку, которую сотворил известный скульптор, который в этом году, кстати, отмечает 50-летие свое. Давид Черный создал человека, внешне напоминающего Фрейда, висящего на одной руке на палке, флагштоке, выступающем над началом улицы Гусовой. Он высоко висит, его не видно, когда проходишь по улице, если ты не поднимешь глаза кверху. И в одном из интервью Давид Черный сказал: «Ой, интеллигенция оторвалась от народа, долго ли она провисит так на одной руке над ним?» Ну а среди туристов эта скульптура получила название «Памятник Фрейду», а еще некоторые говорят «Фрейду Ленину», потому что в облике интеллигентного профессора в очочках им видится, особенно гостям, наверное, из России, образ Ленина. Замечательная скульптура, она оживляет город и придает ей пикантность определенную.
Интересно, что когда подвешенный был только-только установлен, в полиции то и дело раздавались звонки: «Приезжайте скорее, здесь человек висит, хочет спрыгнуть с дома». Настолько реалистичным кажется это произведение.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Ставьте пальцы вверх, читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Thank you.
Thank you.